«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник». Главный редактор «Радио Спутник», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. Кирилл, приветствую.
Добрый вечер, Илья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Да, будет интересно, но прежде я контактные данные напомню. Как всегда, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Можно воспользоваться WhatsApp мессенджером плюс 7-968-766-3311 номер. Есть также телеграм-канал, приложение «Радио Спутник». Они тоже работают, там много разных полезных функций. Ну и трансляции наших эфиров ведутся прежде всего на Рутюбе, но и в других социальных сетях тоже. У нас большая повестка, будем говорить и о снарядном голоде, таком глобальном, и о возможностях обмена Пола Уилла на американца, ну и о высказывании одного известного деятеля, находящегося за пределами Российской Федерации, по поводу дивизии СС «Галичина». Пока некоторую интригу оставим, но опрос уже начинается. Опрос уже начинается. Пожалуйста, в телеграм-канале голосуйте. Звучит следующим образом вопрос, который мы задаем. А с завидной регулярностью иммигранты и иноагенты пытаются пересмотреть очевидные вещи в нашей истории. Зачем они это делают? Вариант ответа номер один – это инерция перестроечных времен. Вариант номер два – попытки очернить сегодняшнюю историю России. Вариант номер три – как так они зарабатывают капитал на Западе. Ну, собственно говоря, зачем интригу сохранять? Речь идет об иноагенте Викторе Шендеровиче.
Да, который в диалоге с белорусским журналистом, боюсь, не воспроизведу точно его фамилию, но это не очень важно, значит, обсуждал скандал, казалось бы, уже немножко отошедший на задний план. Это скандал, связанный с чествованием воина-ветерана, 90-летнего украинского националиста господина Гунько. В английской транскрипции его фамилия читается Хунько.
В канадском парламенте.
Да, в канадском парламенте. А он является ветераном дивизии СС «Галичина». И вот Шендерович вместе со своим белорусским коллегой обсуждали эту историю и учили лидера канадского парламента, что на самом деле, как правильно воспринимать историю, и что на самом деле из себя представляла дивизия СС «Галичина». Ну, об этом во второй части программы поговорим обязательно.
Подробнее голосование идет. Интересно наше мнение. Такой мини-опрос. Срез общественных настроений. Отвечайте, пожалуйста. Смотрите в телеграм-канале. Значит, начнем вот с чего. Заявляют в Киеве о том, что такой глобальный голод боеприпасов в мире уже наступил. Снаряды закончились. Об этом Денис Шмыгаль сказал, премьер украинский. Но правда, он пришел к выводу, что надо, значит, их на Украине делать. Да, мы потом перейдем плавно к Рейнметаллу и к его планам на Украине. Есть еще планы компании «Байкар» турецкой. Но что любопытно, я вот посмотрел сообщение этого лета, причем сообщение связано с такими людьми, как Джо Байден и Дональд Трамп. Они еще летом говорили о том, что американские арсеналы заканчиваются. Значит, Байдена за это раскритиковали. Он на одной из пресс-конференций об этом сказал. И там, значит, даже пресса писала, что от гнева до возмущения, до удивления эти слова вызвали. Да как же так? Супердержава. Ну и Трамп примерно в том же стиле высказался, что вот, дескать, уже все кончается, да. Вот такая история. Ну вот, собственно говоря, какой из этого можно вывод сделать?
Я бы разделил эту новость и вообще, так сказать, эту... Ну, для них это проблема, для нас это точно не проблема, что у них заканчиваются снаряды. Я бы разделил эту историю на две части. Первое. Шмыгаль, премьер-министр Украины, вообще-то расписался в полной импотенции украинского государства. Может быть, просто здесь не хватает фактов, я их подброшу. Значит, не так давно, такая забавная история... Значит, один из крупных украинских сайтов опубликовал большой такой, значит, обзор, как напрягается нынешняя, значит, так сказать, украинская власть, ведя боевые действия. Значит, это была косвенная реклама спиртного напитка, который выходит на украинский рынок. Ну, я надеюсь, нам простят это упоминание. Название этой водки «Непоборно». Mm-hmm. То есть несокрушимая. Водка, значит, вот она рассказывала о том, как крепок украинский тыл. При этом это, значит, в этой статье был удивительный факт, который встретился мне впервые. Я об этом, в принципе, догадывался, долго работая и живя на Украине. Так вот, значит, они покопались и нашли, что за 30 лет независимости украинская военная промышленность, украинский Укроборонпром, не наладил серийный выпуск ни одного боеприпаса. То есть от патрона до крупнокалиберных снарядов. То есть это государство об своей обороноспособности не думало совершенно. Более того, вторая часть, так сказать, марлезонского балета в истории украинской обороноспособности – это огромная череда скандалов, их было не меньше 4 за последние 5-8 лет, связанных с взрывами на различных складах боеприпасов на Украине. Значит, это и Николаев, и под Николаевом, и в Житомирской, по-моему, области. В общем, ну, это были грандиозные истории. Значит, там проходили широкомасштабные расследования, подключался генеральный военный прокурор. Значит, все время рассказывали, что это, так сказать, это диверсии со стороны ДНР и ЛНР, а потом выяснялось, что это просто списание
старых
воровства.
В фильме в том самом.
Да, значит, и вот, собственно, высшего военного руководства, которое, похоже, толкало эти снаряды. Куда, непонятно, кстати. Тоже это большой вопрос, куда их продавали. Значит, но, в общем-то, в итоге вот два компонента в этой истории. Что, с одной стороны, боеприпасы на Украине воровали отчаянно. Второе, ничего не делали. Это если говорить об украинской истории, связанной с боеприпасами. Ну, а в мире, ну, можно говорить о том, что, так сказать, это, наверное, был в чем-то там такой просчет общей глобальной там стратегической концепции ведения войны, на которую положились в последнее время страны НАТО. Они считали, что они будут бороться только с террористами, что для этого им не понадобится обычные войсковые боеприпасы, например, артиллерийские снаряды крупного калибра, что им для этого будет достаточно либо ракет, либо, так сказать, каких-то там планирующих боеприпасов для нанесения точечных ударов. Это, как бы, опять повторюсь, это уже их проблема, пусть они с этим делом разбираются, но вот то, что украинское государство в лице своего премьер-министра просто фиксирует, что ну, нет у нас снарядов и патронов, да, то это просто государство, которое расписывается в своей собственной и полной беспомощности. Вот это, мне кажется, самое главное в новости, которую сегодня озвучил Шмыгаль.
Там, справедливости ради, ведь они очень гордятся, скажем так, вот этими ракетами «Нептун», по-моему, да, которые являются, по их заявлениям, плодом именно, значит, украинской оборонной промышленности. И вот эти самые дроны, да, непонятно, правда, как они производятся, где, кем, в каких количествах, но, тем не менее, тоже подчеркивают все время.
Ни то, ни другое не является серийными боеприпасами. Тем более, что непонятно вообще, можно ли считать дроны боеприпасами. Расходными материалами – да, боеприпасами – не знаю. Это первое. И второе, ракеты – это хорошо. А то, что, например, на моей памяти единственную патронную линию открывал Порошенко в 2018 году, линию по производству патронов, причем она была где-то закуплена, по-моему, в Чехословакии, вернее, в Чехии, извините, к тому времени Чехословакии уже не существовало, в Чехии, и вообще эта линия, ну, она находилась в комнате, которая была примерно размером с нашу студию, а наша студия не самое гигантское пространство. В общем-то, повторюсь, это не более чем какая-то такая ширма, как в китайском театре теней, да, за которой просто вот находятся какие-то люди, отбрасывающие тень. Но ничего серьезного там за этой ширмой не было. Вот, собственно говоря, что из себя представляет оборонная промышленность Украины. Сейчас они пытаются наверстать, компенсировать. Проходила большая конференция, значит, где выступал Зеленский, я говорил о том, что нам необходимо, значит, привлекать инвестиции, давайте строить заводы, значит, по производству вооружения прямо на территории Украины. Постные лица людей, которые сидели в этом зале, говорили о том, что ну, кто из людей в здравом уме и трезвой памяти будет вкладывать деньги в заводы, которые завтра мы же накроем, станут законными целями нашими, и мы накроем их просто точечными ударами наших крылатых ракет. Поэтому не вижу особого оптимизма среди этих инвесторов. Да, вот новость, о которой вы говорили.
Тут даже том, две с Рейнметаллом связаны. Да, я да. еще раз просто введу в курс дела, в курс дела наших слушателей. Оборонные концерны Рейнметалл, известные немецкие, и Укроборонпром создали все-таки совместное предприятие. Там будут производить некую технику западную, обслуживать ее, ремонтировать. Это вот одна из новостей, но она анонсировалась гораздо раньше. А вторая практически запараллельная. Вот в реальной жизни, в отличие от этого предприятия, которого еще, я так понимаю, физически просто не существует, есть такие планы, какие-то, видимо, документы подписаны. Так вот, более чем полтора раза 155-миллиметровые боеприпасы, ну, как известно, натовского образца, выросли в цене именно производимые этим самым Рейнметаллом. И это уже речь идет, я так понимаю, не только об Украине, а в целом все это дорожает.
Там нужно сказать, что цены, по которым Украина закупает сейчас на Западе боеприпасы, значит, ну, цена снаряда 55-миллиметрового, она, так сказать, ну, на уровне цены, подержанной иномарки. Что-то, по-моему, больше, чем $1000 за один снаряд. Ну, честно скажу, вот на моей памяти на Украине в свое время, когда было такое движение «Евроблях», когда можно было завести, не растамаживая, машину, купленную там в Польше или в Румынии, вот машину можно было купить за $300-400. Подержанную, но которая еще на ходу. Вот, а это даже... за этот снаряд можно купить 3 таких машины. То есть цены, честно говоря, космические, с моей точки зрения. Я бы не покупал вот за такие цены, если честно. Но Украине, конечно, очень нужно. Это первое. А второе, вряд ли Rheinmetall сможет организовать какое-то производство на территории Украины. Скорее всего, это будут какие-то ремонтные мастерские. Это тоже, кстати, еще очень важная деталь. Техника, которую поставляют Украине, танки, машины пехоты, бронированная техника, это техника, которая вообще-то должна была бы воевать на таком... ну, рафинированном европейском театре боевых действий с хорошими дорогами. Значит, либо большая часть, например, американская техника, она была предназначена для ведения боевых действий, ну, на пустынном ландшафте, на Ближнем Востоке. То есть это вообще достаточно сложная в эксплуатации и в ремонте техника.
Ну, высокотехнологичная.
Да, высокотехнологичная история. Да. И это, кстати...
Комплектующих сложных.
Да, для серьезных боевых действий это большой минус. Один из аргументов, это я разговаривал с военными историками, почему мы смогли победить в Курской битве, заключался в том, что да, значит, танк Т-34, ну, по некоторым позициям тяжелым тиграм уступал. Но зато наши танки были потрясающие.
Живучесть.
Да, потрясающие, ремонтно-пригодные. То есть их можно было, там, даже подбитый танк, вытащить с поля боя, в полевых условиях отремонтировать и тут же опять пустить в бой. И это сыграло такой как бы эффект мультипликатора. То есть за счет вот этого оборота этой техники, значит, мы смогли не терять ударную мощь. Слава тебе, Господи, наши российские военные конструкторы, да еще и в советские времена, эти традиции сохранили. Создавали технику не просто эффективную, мощную, но еще и достаточно неприхотливую и ремонтноспособную. В отличие от немцев, американцев, французов, которые пошли по пути вот таких напичкивания их высокими технологиями, какими-то там серьезными прицелами, джойстиками и тому подобными вещами. Что, наверное, делало, так сказать, пребывание в этом танке комфортным, но как боевую машину, ну, это резко снижало ее качество. И уж тем более ремонтноспособность этой техники. Поэтому ремонтные какие-то ангары можно создать, который придется вести, черти знает откуда, с линии боевого соприкосновения эту технику. То есть сколько этот танк будет ремонтироваться, может, к тому моменту, когда его отремонтируют, уже он и не понадобится.
Иван из Новокузнецка тут, правда, несколько вразрез говорит, что, скорее всего, Денис Шмыгаль гонит дезинформацию, потому что, в общем, есть, судя по всему, боеприпасы в ВСУ, и, в общем, они им активно пользуются. Ну, я примерно перевожу.
Сказать, что там все закончилось, точно нет. Шмыгаль же, он описывает общую ситуацию, ее как она стратегически складывается. Это точно не значит, что завтра там нечем будет стрелять, и они там снизят интенсивность огня. Но эти люди прекрасно понимают, что нынешняя война, как, в принципе, любая технологичная война, это война, в том числе и логистическая, война ресурсов. Вот этот ресурс для Украины точно является конечным, что они и зафиксировали. И конечность это заключается ровно в том, что эти снаряды просто не успевают производить.
Это похоже на правду. Напоминаю, мы общаемся с Кириллом Вышинским. Я вот еще хотел бы обратить внимание на такой конфуз, что ли. Ну, может быть, это и ничего особенного, но может быть, что-то символическое. Дело в том, что был германо-украинский форум экономический, значит, шла трансляция в прямом эфире одного из немецких каналов. Вот выступал как раз Шмыгаль упомянутый, должен был господин Шольц в этот прямой эфир попасть со своими какими-то словами, но прервали трансляцию, поскольку это было она тоже как-то объявлено, значит, поскольку Макрон, находящийся в Израиле, давал интервью с Нетаньяху. Нет ли в этом символики, да, что действительно общественное внимание переключилось туда, на Ближний Восток, Украина
это,
как бы...
Это не только символично, но это простая констатация фактов, что события на Ближнем Востоке просто смывают из повестки дня Украину, выключают ее и переключают внимание, вот в прямом смысле этого слова, просто так вот в телевизионном эфире бах, угу. Кнопка нажимается, появляется титр, извините, в этот момент нас больше волнует Ближний Восток.
Включается и даже Шольц подождет.
Да, и даже Шольц подождет. Это очень нервирует Киев. Это видно по заявлениям политиков, экспертов киевских, так сказать, по их разочарованным лицам. И, честно говоря, меня это слегка настораживает, потому что я прекрасно понимаю, что эти люди после Бучи, после подрыва Каховской ГЭС, дамбы, от них можно ждать любой провокации для того, чтобы они вновь попали в фокус внимания. И, честно говоря, подобное развитие событий меня, конечно, пока настораживает.
Вот просто Байден же уже несколько раз сказал, да, о том, что и не только Байден, а представители Госдепа, по-моему, и Блинкена, ну, я уж не помню, но, в общем, так сказать, VIP-персоны, что называется, американской политики, что, значит, будут запараллельны эти два процесса, и помощь Украине — это одна история, там больше денег.
Но жизнь пока, похоже, свидетельствует о другом.
Да, Израиль — это другая история, меньше денег, но тем не менее. Хорошо, вот у нас еще есть какая новость, связанная с Полом Уиланом. Это гражданин Соединенных Штатов Америки. Напомню, он осужден на 16 лет за шпионаж. Сам он не признал вот этой вины, сказал, что это некая провокация. Но мы сейчас не будем разбираться в перипетиях этого дела, в нюансах. Во всяком случае, здесь идет речь о возможном обмене. Но представитель Госдепа в интервью одному из телеканалов заявил, что сделано Вашингтоном в Москве некое предложение, вполне себе серьезное, которое, так сказать, возможно, имеет какое-то продолжение и право на существование. Ну и, конечно, вспоминаются примеры Константина Ярошенко и Виктора Бута, которых удалось обменять, они вернулись в Россию. В общем, этот опыт был успешным. Вот, Кирилл, как считаете, в случае с Уиланом, как ситуация может развиваться? Вообще, на сложности, учитывая текущие политические моменты, контекст такого рода проектов, так их назовем, хотя они, конечно, связаны там с жизнью человека, с свободой, не только в данном случае американского гражданина, возможно, граждане России, которые находятся в США, будут отданы на родину.
Очень сложно сейчас судить, на кого могут, кого американцы могут предложить в качестве фигуры для обмена на Уилана. Ну, я напомню несколько слов об этом человеке. Значит, это бывший полицейский, который 5 лет затем служил в национальном корпусе морской пехоты американской, а затем ушел в частный сектор, был специалистом по IT-безопасности. Если честно, вот даже вот это вот его карьерное, осужден за мелкое воровство, но тем не менее в частный сектор попал на серьезную должность. Вообще вот эта вот траектория очень напоминает мне внедрение человека из спецслужбы просто в гражданский сектор под крышей гражданского специалиста. И в этом смысле я ни секунды не сомневаюсь в том, что он был пойман на горячем. Другой вопрос, что когда мы говорим об обмене, то... Даже история Виктора Бута, это больше 10 лет прошло с того момента, как вообще, как сказать, заговорили о возможности его обмена. как человек, который не понаслышке знает, что это такое, я могу сказать, что это всегда, конечно, большой и долгий разговор в тени.
Теневая дипломатия, так это назовем.
Он сначала обсуждается на уровне людей из специальных служб, и затем только потом выносится на решение политиков, на суд политиков. И любая мелочь, любая деталь может в этом очень тонком и сложном процессе сыграть в минус, и просто вот в последний момент рушатся какие-то вещи. Ну, вот я, например, знаю историю моего коллеги, который находился в украинском плену, российский гражданин, мы летели с ним вместе в самолете в 2019 году, возвращались, и он рассказывал мне о том, как уже зимой 2018 года их должны были посадить в автобус и отвезти в рамках большого обмена, был рождественский обмен, значит, отвезти в точку обмена. Значит, ну, в последний момент зашла один из украинских народных депутатов и сказал, что все люди с русскими паспортами из автобуса выходят. И, попрощавшись со своими друзьями, с которыми он сидел в одной камере, значит, он вышел и еще полгода просидел в украинской тюрьме, пока не наступил 19-й год, и вот не произошло то, что произошло. Поэтому это всегда очень тонкий процесс, в котором много разных... Он так и не узнал, и не знает, что тогда произошло, что не сложилось, кто помешал тогда этому обмену, который вроде бы был в тот момент уже проговорен. Им в течение буквально там 2-3 недель их готовили к тому, что они должны уехать. Да? Там готовили все документы в тюрьме и так далее. В общем, поэтому повторюсь, очень сложно сейчас гадать, на кого, как, когда, в какое время и произойдет ли. Но мы точно помним, что Пола Уиллана хотели обменять на Бута вместе с американской баскетболисткой.
Вот да, с баскетболисткой ее поймали. Да.
Значит, но наша страна заняла жесткую позицию. Один на один. То есть, ну вот так. И никак иначе. Поэтому я могу только надеяться, что история с Уилланом закончится для кого-то из наших граждан, которые находятся где-то, так сказать, под арестом, в какой-то из тюрем, не исключено, что даже не в Америке, а может быть, в какой-то из стран НАТО. Американцы очень часто такие вещи практикуют.
А приговор американского суда, да, но да, в другой стране, да, в другой тюрьме.
Там все очень сложно, тем более мы часто понимаем, что национальные суды стран НАТО принимают решения в интересах Соединенных Штатов Америки. Это вот масса таких было историй. В общем-то, будем надеяться, что кому-то очень сильно повезет. И будем надеяться, что этот обмен рано или поздно произойдет.
Да, потому что, ну, если есть все-таки примеры, несмотря ни на что, это совсем недавно же было, да, по большому-то счету, и с Виктором Бутом, и с Константином Ярошенко, ну, вот нашлись какие-то аргументы на сторону, да,
чтобы это... Процесс пошел, действительно.
Процесс пошел, почему бы и нет?
Таких акций с Соединенными Штатами Америки не было достаточно долго. А вот, начиная с Ярошенко, это, по-моему, 20-й год... затем Виктор Бут. Ну, то есть это очень хорошая тенденция, с моей точки зрения. Это несмотря на то, что отношения с американцами наши не улучшаются, так не мягко улучшаются, скажем.
Ну, да. Ну, что, у нас продолжается опрос. Завидной регулярностью иммигранты и иноагенты пытаются пересмотреть очевидные вещи в нашей истории. Зачем они это делают? Отвечайте, пожалуйста, варианты такие. Это инерция перестроечных времен, попытки очернить сегодняшнюю историю России, или так они зарабатывают капитал на Западе. Сразу после короткого перерыва мы предварительные итоги озвучим, но все, подавляющее большинство участвующих в опросе склоняются к тому, что так зарабатывают иноагенты капитал на Западе. Делаем небольшую паузу на несколько минут. В студии «Радио Спутник» главный редактор «Радио Спутник», член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Кирилл Вышинский. У микрофона работает Илья Харламов. Не переключайтесь, скоро вернемся.
«Без дураков». С Кириллом Вышинским.